Я вас категорически приветствую. В этом выпуске персидские принцы и где они обитают, нейрочипы от Гейба Ньюэлла, как государство спонсирует разработку игр, а также Dragon's Dogma 2 и что там наснимали в сериале Fallout. И мы немедленно переходим к новостям из мира видеоигр. А рассказывать об играх будет помогать ноутбук Osio Focus Line, внутри которого притаился могучий процессор Intel 11-го поколения, в наличии солидный объем оперативки, добротный экран, а значит и поработать и отдохнуть за ним можно с комфортом. Где такой нахватить, иди по ссылке под роликом. Под толщей песков времени, похоже, окончательно сгинул ремейк Prince of Persia Sands of Time. Переиздание этого славного экшена анонсировали еще в конце 2020 года. Обещали выпустить в самые кратчайшие сроки, но даты все время переносили. Сперва ссылались на пандемию, потом на недостаточно высокое пока что качество продукта. Напомню, занимались игрой не центровые студии Ubisoft, а индийские филиалы в городах Пуна и Бомбей. Присмотревшись к тому, что там наклепали индийские зиты и гиты, было принято решение переделать игру полностью. И проект передали в натруженные руки ветеранов Ubisoft. Однако сейчас инсайдеры сообщают, что и эти специалисты увязли в зыбучих песках времени. И проект в очередной раз передали другой команде, которая снова начала переделывать все. Помнится, этот самый персидский принц говаривал, что для обывателей время – это река, которая течет в одном направлении. Ну а в офисе Ubisoft время хлещет тугими струями сразу во все стороны. Так что будущее персидской монархии под очень большим вопросом. Но это еще не все ближневосточные новости. Третьего дня Ubisoft анонсировала еще один платформер – по франшизе Prince of Persia. Видимо, вышедшая в начале года Lost Crown оправдала ожидания издателей, и сейчас принца усиленно поднимают из небытия, заставляют скакать, размахивать саблей в двух измерениях. Игрокам представили The Rogue Prince of Persia, выполненный в примитивном мультяшном стиле. По первым кадрам трейлера может показаться, что по экрану носится заматеревший Аладдин, сын Али Аль-Маруфа, причем безо всяких там кинжалов времени. Но ты не волнуйся и даже не переживай. Знакомую механику перемотки времени в платформере сохранят. С ейной помощью принцу надо победить армию злобных гуннов, которых держит под контролем загадочный шаман. Ну а в ранний доступ The Rogue поступит 14 мая. А вот еще была история. Как-то раз правительство одной восточноевропейской страны решило простимулировать тамошнюю игровую разработку. Для этой цели выбрали перспективную студию и отсыпали ей солидные средства, в пересчете на западные деньги, несколько миллионов баксов. У разработчиков и свои денежки имелись, но и грант оказался совсем не лишним. Как они сами поясняли, эти средства помогли бы создать по-настоящему открытый мир. Разработка проекта шла неровно. В такой индустрии вот такие дела, увы, бывают сплошь и рядом. Студии приходилось спешить. И через несколько лет игра поступила в продажу в довольно сыром виде, чем привела игроков натурально в неописуемую ярость. Крик и ор в интернетах стоял нечеловеческий. Фонтаны известной субстанции многократно пробили небесную твердь. А разработчики в это время экстренно клепали один патч за другим. Ну, речь, разумеется, идет об игре Cyberpunk 2077, А ты о чем подумал?
В 2016 году студия CD Projekt получила от польского правительства субсидию в размере $7 миллионов. Замечу, произошло это через год после релиза крайне удачного и прибыльного третьего «Ведьмака». Но казенные злоты разработчики взяли, не поморщившись. Тогда же еще $20 миллионов было распределено среди других польских студий, включая создателей довольно успешного «Dying Light 2». В целом же, предоставление субсидий игровым компаниям – дело весьма распространенное. Ну вот, к примеру, таблица. Сколько и кому заплатило немецкое правительство. А вот тут у нас данные о британских инвестициях. И та же скромная инди-студия Rockstar с малоизвестным проектом GTA выбила себе кое-какие налоговые льготы. Глядя на такое, вообще невозможно понять, почему жадные польские дети так ополчились на CD Projekt. Хорошо, хоть российские игроки не из таких. А вот еще немного о киберпанке. Внезапные новости поступили от самого Гейба Ньюэлла. В 2020 году Гейб основал контору Starfish Neuroscience, в чем ему активно помогал профессор Филипп Сейбис. Не Сейбис, а Сейбис, который до этого был не просто сотрудником Neuralink, но еще и одним из его основателей. Однако пару лет погревшись под волосатым крылом Габена, Сейбис упорхнул открывать другой мозговитый стартап – Integral Neurotechnologies.
Вот такой Фил оказался неугомонный и непоседливый.
Планы замутить что-нибудь такое киберпанковское Valve озвучивал на конференции GDC еще в 2019 году. Во время одного из докладов было заявлено, что вот геймпады, даже такие невыразимо прекрасные, как Steam Controller, не позволяют наслаждаться видеоиграми в полном объеме. Поэтому внутри Valve уже тестируют OpenBCI, платформу с открытым исходным кодом, нацеленную на создание самых различных устройств, считывающих мозговые токи. Ну, таких энцефалографов, только программируемых. С помощью подобных устройств, например, не потребуется заучивать комбинации клавиш в играх. Достаточно будет просто подумать о том, какую фаталити хочется сейчас применить. И какой-нибудь Скорпион или даже Саб-Зиро на экране тут же мастерски его исполнит. Удобно. А еще с помощью нейроконтроллера можно будет считывать эмоции игрока и подстраивать сложность игры на лету, исходя из того, насколько он напряжен или насколько расслаблен этот самый пользователь. В интервью от 2021 года Гейб Ньюэлл поделился еще более амбициозными киберпанк-планами.
«Было бы круто, — говорил Ньюэлл, — иметь возможность не просто считывать мозговые токи, но и непосредственно влиять на ощущения игрока. Но тут есть подводные камни.
По словам гражданина Ньюэлла, если удастся напрямую стимулировать нейроны мозга, особенно центры удовольствия, то чего доброго, обыденная жизнь начнет казаться игрокам серой и обрыдлой, ну, по сравнению с тем, что может подарить подобный кибердевайс. Было бы прикольно, если бы мозговые импланты выпустили в виде известного красного вентиля, который надо вкрутить в башку Игорька. Но, увы, реальные технологии выглядят совсем не так впечатляюще. К тому же, устройство Ньюэлла в первую очередь должно облегчить отход ко сну. Ну, дескать, дал вечерком нейрочипу команду спать 7 часов 32 минуты. И тут же вырубился, проснувшись без будильника, бодрым и отдохнувшим. При таком раскладе особую важность приобретает вопрос защищенности мозговых девайсов. Ну, чтобы коварные русские хакеры не влезли в башку и не заставили бегать с голой задницей по лесу. Это, если что, цитата. Но в вопросах цифровой безопасности мозговых девайсов Гейб Ньюэлл, безусловно, прав. Поэтому устройство разрабатывает без спешки. Так что же там насчет обновления сайта конторы Starfish, уже спросишь ты?
Я тебе незамедлительно отвечу. Подробностей о самом устройстве, ну вот кроме вот этой фотки, не поступало. Однако гораздо интереснее фотки оказался список сотрудников организации. Там среди нейрофизиологов, биоинженеров и медиков обнаружился еще один беглый, высокопоставленный сотрудник Neuralink.
Нейт Сёрмак.
А рядом с ним в списке Алан Йейтс, инженер, который более 10 лет трудился над всевозможными девайсами Valve, включая их добротный VR-шлем. Ну а еще интереснее список деловых партнеров компании Starfish. Там можно увидеть малоизвестную Мохсени Лэб, которая занимается разработкой наноматериалов, крохотных сенсоров и продвинутых оптоэлектрических девайсов. А у нее в списке спонсоров, приготовься, и DARPA, и Northrop Grumman, и несколько лабораторий военных исследований в придачу. Возможно, поэтому Starfish без тени стеснения заявляет, что они создают нейроинтерфейсы нового поколения, которые изменят жизни людей раз и навсегда. Ну, то есть, надо понимать, таки наладят управление гигантскими стадами баранов.
Ну, понятно, Игорькам гораздо интереснее обсуждать фотку похудевшего Гейба Ньюэлла, которую они заметили на сайте Starfish.
И теперь все яростно спорят, это фотошоп или жирный Гейб действительно скинул пару пудов.
Ну, а мы дай-ка лучше посмотрим, во что можно поиграть в это тревожное время суток. Вышедшая в конце марта Dragon's Dogma 2 вызвала жесточайшее бурление известных субстанций. Прямо со старта игроки завалили Capcom негативными отзывами за то, что в однопользовательской игре, о ужас, обнаружился магазин, принимающий реальные деньги. Никогда такого не было, и вот опять. Барыжат там, например, премиум-валютой, за которую можно нанять крутых напарников. Ну и специальными камнями, которыми можно оживить главного героя, вместо того, чтобы загружать последнюю сохраненку. Замечу, и то, и другое совершенно спокойно добывается в самой игре. Но узнать об этом смогли не только лишь все. Потому что новая Dragon's Dogma оказалась еще и отвратительно оптимизирована. Даже на современных машинах игра может серьезно тормозить, особенно при посещении местной столицы. Ну а те счастливчики, у которых игра не глючила, обнаружили, что вторая Dragon's Dogma отличается от первой части преимущественно датой выхода. Мир сиквела оказался все таким же коридорным. Несмотря на наличие искусственного интеллекта, три напарника так и остались тупорылыми дебилами. Ну, разве что теперь треплются без умолку, повторяя одни и те же фразы.
Тем не менее, с коммерческой точки зрения игрушечка удалась.
Не обосрались на релизе. Уже праздник. Всего за 11 дней было продано 2,5 миллиона копий. И Capcom уже выдал игрокам опросник с целью выяснить, что бы они хотели видеть в дополнениях. А главное, за сколько эти дополнения они готовы купить. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. А в нынешнем апреле отечественному шутеру Warface стукнуло, страшно подумать, 12 лет. Многие онлайновые игры за такой срок успевают склеить ласты, но наш с каждым годом становится только крепче. Более того, разработчики регулярно добавляют новые режимы и проводят оригинальные коллаборации. Например, с шутером Atomic Heart, с фестивалем «Игры будущего», который прошел в Казани, с фильмом «Хардкор», ну и так далее. «Хардкор» смотреть строго в правильном переводе «Гоблина», к остальным даже не прикасаться. Помимо бодрых сетевых баталий, сейчас в Warface Более 10 игровых режимов. Плюс разнообразные сюжетные миссии. Есть 50 игровых карт и 300 моделей вооружения, в том числе срисованного с реальных образцов. Ну а чтобы матчи проходили честней, разработчики из Astrum запилили улучшенную версию античита. Ну и самое главное, зарубиться в Warface можно абсолютно бесплатно. С игрой уже знакомы миллионы граждан. Так что, если ты до сих пор почему-то не познакомился, ну загляни под ссылки под роликом. Ну а теперь, что ж там наснимал Тодд Говард вместе с Амазоном в сериале по мотивам легендарного Fallout'а? Немного ранее контора Amazon отметилась совершенно блевотными, тупорылыми кольцами власти. Если жаждешь подробностей, первый сезон данного говносериала мы с Климом Жуковым разобрали полностью. Все лежит на Рутубе. Так что и к экранизации Fallout'а отношение сразу было настороженным. Ну и, как говорится, предчувствия нас не обманули. Режиссером первых трех серий назначили Нолана, пусть и младшего из братьев Джонатана. Брат раньше трудился на подхвате у своего более известного родственника, так что кое-что на производстве понимает. Ну и если смотреть без звука, снято действительно неплохо. Денег Amazon явно не жалел. Говорят, под присмотром Тодда Говарда и Bethesda просадила на этом деле более 150 миллионов бакинских, старательно воспроизводя в сериале знакомые игрокам виды. Выглядит все неплохо. Ну а что касается персонажей и сюжета, тут, понятно, тушите свет. В главной роли, как это сейчас принято, сильная, независимая и тупая девка. В напарнике ей выдали такого же интеллектуала, смуглого паренька из «Братства стали». Не раздражает в экранизации, ну, разве что радиоактивный гуль в исполнении Уолтона Гогинса. Ну и тот местами ведет себя как идиот. Чувствуется, что над сценарием даже пытались работать, но в силу врожденного слабоумия получилось так себе. В сюжет намешали изо всех игр понемножку. Тут и поиски похищенного родственника из третьего и четвертого Fallout'а, и водный чип из самой первой игры, и попытки преобразить пустошь из второй части. Ну а по факту получился невнятный винегрет. Действие сериала разворачивается в 2296 году, то есть через 9 лет. После окончания сюжета Fallout 4. Стараниями сценаристов-говноделов «Братство стали» окончательно превратили в каких-то тупорылых мудаков. Ну вот самую малость отличающихся от мудацкого анклава. Городок Shady Sands разбомбили ядерной бомбой, перечеркнув старания игроков, начиная примерно с первого Fallout'а. Но все же помнят, как Танди выручали. Короче, канон криворукие криво переписали. Вдобавок, по команде из обкома напихали повесточки. Если во время просмотра сериала включать мозги, таз для блевотины надо крепко держать в руках прямо перед собой. Но картинка яркая. Тупорылые дети в полном восторге. Тупорылые взрослые, надо думать, тоже. Но если ты еще не забыл первую и вторую части игры, то вместо просмотра сериала лучше сразу направляй силовую броню в ирландский паб Моллис, что на улице Рубинштейна, дом 36. Там даже гулям рады, конечно, если они при деньгах. А на сегодня все. До новых встреч.